Всем, кто пришел, здравствуйте, добрый вечер, мои дорогие. И я повторяю, я сегодня вам рассказываю про нашу недельную главу, которая состоит из двух глав «Матот» и «Масей». Так вот, в начале нашей главы, в начале первой нашей главы «Матот» рассказывается, Моше Рабейну, он учит глав колен, которые называются «Матот», да, он их учит одному очень-очень важному для всех нас закону. Этот закон, он важен и в те времена, когда жил Моше, и во все последующие годы, и сейчас, в наши дни, тоже этот закон нам очень важен. Что это за закон? Если человек что-то пообещал, он что-то сказал, то он обязательно должен выполнить свое обещание. Лука, пожалуйста, веди себя красиво. Ты же у меня праведник, правда? Если человек что-то пообещал, он обязательно должен это выполнить. Иногда случается такое, что человек что-то пообещал, а не смог потом выполнить. Получилось, что он обманул, он что-то пообещал и не выполнил, он сказал неправду. Это очень-очень-очень большой грех говорить неправду, не выполнять то, что человек пообещал. Что же делать? Не всегда нам удается выполнить все, что мы сказали, все, что мы пообещали. Моше объяснил, как себя нужно вести, чтобы не попасть в такую беду. Когда мы что-то кому-то обещаем, что-то мы говорим. Например, я говорю, ребята, мы с вами встретимся в следующий раз в конце недели. Я не знаю, что будет в конце недели. Вдруг в конце недели что-то изменится. Вдруг сломается у меня, не дай бог, компьютер. Или исчезнет интернет. Или, не дай бог, кто-то заболеет. И получилось, что мы не встретились в конце недели. Ой, вышло, что я обманул. Поэтому, когда мы что-то обещаем, мы обязательно должны сказать это без клятвы. Мы не клянемся, мы не обещаем это, мы надеемся, что так будет, но это без клятвы. Вы знаете, как это сказать на иврите? Это «бли недер». Как это сказать? «Бли недер». Запомните эти слова. «Бли недер». Все, что мы обещаем, обязательно мы добавляем «бли недер», чтобы нам не попасть в такую беду, когда мы пообещали что-то и, не дай Бог, не выполнили, чтобы не получилось обмана. Иногда есть такие случаи, когда еврей должен что-то пообещать. Обычно мы стараемся ничего не обещать, чтобы не случилось так, что мы обманули, не исполнили обещанного. Но бывают такие случаи, когда еврей должен что-то пообещать. Да? Например, кто-то попросил у друга мячик, и он обещает ему вернуть. Он должен ему вернуть, правда? Он не может не обещать ему вернуть. А, я взял мячик навсегда. Нет, он попросил на время, он обязан вернуть. Что же делать в таком случае, если вдруг что-то случилось, он не смог вернуть мячик? Он не мог сказать «блин, Эдер», да, он обязан вернуть этот мячик, но что-то случилось, мячик лопнул, он теперь не сможет его вернуть. В таких случаях, когда что-то изменилось, о чем он не знал, что может такое случиться, но такое случилось, и он теперь не может выполнить свое обещание, свою клятву, в таком случае он может попросить у мудреца, попросить у мудреца отменить его клятву. Как отменяют клятву? А, мудрец сначала задает ему вопрос. Может быть, было что-то такое, о чем он не знал, не подумал, когда он давал клятву? Он об этом не подумал? Если бы он знал это, если бы он об этом подумал, то он бы не стал обещать. Вы помните про такого мудреца, которого звали Раби Акива? Помните Раби Акиву? Да. Помните, что в начале Раби Акива он был простым пастухом? И только дочка Кальба Савуа, который был хозяином, он был очень богатым человеком, у которого Раби Акива, тогда еще просто Акива его звали, да? Он у него пас овец. И вот дочка Кальбы Савуа, она увидела, какой Акива порядочный, какой он честный, какой он хороший человек. Только единственная беда, что он никогда не учил Тору, никогда не учил Алиф-Бейс, он ничего не знает. А если он будет учиться, она пообещала выйти за него замуж, если Акива согласится учить Тору. Вы помните, что Акива согласился учить Тору, и они поженились, Акива и Рахель. Ой, Кальба Савуа, как он рассердился! Он так рассердился, что его дочка Рахель вышла замуж за простого пастуха, который даже читать не умеет, не знает, что такое алиф, не знает, что такое бет. Ой-ой-ой-ой-ой. Он пообещал, что он ничего им не даст никогда. Ни деньги, ни еду, ни дом, ни подарки, ничего никогда им больше их не даст и больше с ними знаться не будет. Так он пообещал, очень рассердившись. А потом он подумал, ой, как же моя дочка, моя любимая Рахель будет теперь жить бедная, без ничего. Как же я поторопился так пообещать. И он пошел искать мудреца, который смог бы освободить его от этой клятвы. И он пришел к великому мудрецу, к самому большому мудрецу того времени, к Раби Акиве. Он его не узнал. Он помнил, что у него был простой пастух Акива, а сейчас перед ним сидит мудрец, вокруг него сидят все его ученики, он совсем по-другому выглядит, у него совсем другое лицо даже стало. А Кальба Савуа, он спросил у него, что мне делать? Я поторопился, я пообещал, что никогда своей дочке Рахели ничего не дам, потому что она вышла замуж за простого пастуха. Что же мне теперь делать? У него Раби Акива спросил, если бы ты знал, что простой пастух будет учить Тору и станет великим мудрецом, ты бы тоже пообещал ничего ей не давать? Нет, сказал Кальба Савуа, конечно же, я бы никогда такого не пообещал. А раз так, то ты тогда свободен от своей клятвы, потому что я, сказал Раби Акива, я и есть тот самый пастух бывший, простой пастух, который ничего не знал. Если бы ты знал, что я стану таким вот мудрецом, ты бы никогда не принес эту клятву, значит, можно ее отменить как ошибочную, как клятву, данную по ошибке. Это называется атарат недарим, освобождение от ошибочной клятвы. Но мы стараемся выполнять все наши клятвы и не ошибаться, и давать, вообще стараться не обещать ничего зря, только самое необходимое. Не забываем никогда сказать «бли недер» без клятвы. Да, когда мы о чем-то говорим, мы что-то говорим, я пойду туда, я пойду сюда, я принесу тебе, я подарю тебе, я куплю тебе. Бли недер. Но если уж мы что-то пообещали, мы стараемся обязательно это выполнить. Ой, вот здесь у меня на картинке, на нашей доске, на нашем экране, ой, это Мойшеле, ой, он пришел домой, закончился учебный год, он принес, он показывает маме с папой, Теудат ицтайнут. Он показывает табель, в котором написано, что он весь год учился на отлично. Он на отлично учился, ни одной плохой отметки у него нет, он круглый отличник. Ой, мама так обрадовалась, она его обняла и поцеловала. А, Мойшеле, какой ты молодец, как ты старался учиться, тебе за это полагается подарок. И мама дала Мойшеле, посмотрите, у него в руке, у Мойшеле в руке, посмотрите, что он держит. Он держит шоколад. И не простой шоколад, а с начинкой. Ой, с начинкой из его любимого варенья. Как он обрадовался! Ой, как он обрадовался! Он скорее пошел в свою комнату, он сказал маме спасибо, обязательно, конечно, он сказал спасибо. Он развернул эту шоколадку, разломил ее. Ой, ой, варенье, которое было в шоколадке, оно, оказывается, испортилось. Ой, мама не знала, когда она купила шоколадку в магазине. Она не посмотрела, что там уже срок, срок годности давно прошел. И шоколад, в шоколадке этой было варенье, и оно испортилось, стало кислым, противным. Ай, пу, пу, ой, ой, пу, 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 сказал Мойшеле. Ой, никогда больше не буду есть в жизни такие шоколадки. Ой, никогда не буду есть шоколадки, сказал Мойшеле. Его старший брат Аврум, посмотрите, вот он Аврум, да, он ему сказал, Мойшеле, скорее скажи, что скажи, что он должен сказать? Блинедер. Блинедер, скорее скажи блинедер, без клятвы. О, зачем говорить блинедер, спросил Мойшеле. Скажи скорее, скорее скажи. Ну хорошо, блинедер, без клятвы. А, Мойшеле, теперь, если когда-то случится, что ты передумаешь и все-таки захочешь съесть такую шоколадку, не все же шоколадки на свете испорченные, есть и хорошие шоколадки, то тебе можно будет ее съесть. Не прошло и одного дня, на завтра приехала к Мойшеле и к Авруму приехала бабушка. И бабушка, она принесла всем-всем-всем подарки. Авруму она принесла новый хумаш. Ой, какой красивый хумаш! В конце этого хумаша были картинки, картинки, объясняющие все-все-все, что написано во всех недельных главах. Ой, какой замечательный хумаш! А Мойшеле, она знала, что Мойшеле очень любит что? Шоколадки с вареньем. И она ему принесла точно такую шоколадку, как та, которую ему покупала мама. Но только эта шоколадка, она была не кислая, она была свежая, вкусная. Ай, Мойшеле взял шоколадку. Спасибо, бабушка, ой. Он сказал броху, баруха та Ашем, Элокейну, Мелехо Элом, Шаколь, Ниябы дворой. А Аврум ему напомнил, Мойшеле, ты вот видишь, а если бы ты вчера не сказал блинедер, ой, тогда бы ты сегодня бы ты тогда не смог скушать эту шоколадку. Тебе было бы нельзя ее кушать, потому что ты пообещал, что никогда больше не будешь кушать таких шоколадок. Поэтому очень-очень-очень важно. Всегда, когда мы что-то обещаем, что-то говорим, не забыть сказать блинедер. Блинедер без клятв. Ой, был один такой праведник. Какой великий праведник был. Его звали Раби Йешуа бен Леви. Рибаль. Ай, я не помню, я, может быть, вам уже один раз о нем рассказывал. Кто помнит, тот послушает еще раз про этого праведника. За всю свою жизнь никогда, ни разу Раби Йешуа он не отменил и не ошибся, и не пропустил, и не забыл ни одного своего обещания. Он учил Тору. Он учил Тору так старательно, так хорошо, он так любил учить Тору, выполнял все заповеди. Был очень-очень большим праведником. Таким большим праведником был Раби Йешуа, что когда пришло время ему, его душе, подняться на небеса, Ашем сказал: «О, если я пошлю к нему ангела смерти, ой, то этот праведник, он испугается». Он испугается, когда он увидит ангела смерти с его страшным мечом, которым он отрезает душу от тела. Я к нему сначала пошлю заранее ангела смерти, чтобы только познакомиться с ним, чтобы он не брал его душу, чтобы он только с ним познакомился, чтобы потом, когда он уже придет забирать его душу, Раби Йешуа, он не боялся этого страшного ангела смерти. И он, Ашем, так и сделал. Ашем послал к Раби Йешуа ангела смерти. Только познакомиться, не забирать его душу. Пришел к Раби Йешуа ангел смерти, его меч спрятан, он в ножнах там лежит, он его не трогает. Он сказал: «Здравствуй, Раби Йешуа, меня Ашем послал только познакомиться с тобой. Я пока что еще не трогаю тебя, не беру твою душу, и наоборот, я должен, так Ашем мне велел, выполнить одну твою просьбу. Попроси, что ты хочешь, если я могу это выполнить, я ее сразу выполню». Раби Йешуа, он попросил у ангела смерти, знаете, что он у него попросил? Он попросил у него: «Покажи мне то место в Ган-Эден, в Эденском саду, которая приготовлена для меня. Я хочу посмотреть, где я буду, рядом с какими мудрецами, рядом с какими праведниками будет мое место в Эдемском саду». «Хорошо», — сказал ангел смерти, «держись за мою руку, и мы поднимемся наверх, к Ган-Эдену, и ты увидишь, я тебе покажу твое место». «О-о-о», — сказал Раби Йешуа, «минуточку», сказал Раби Йешуа, «еще чуть-чуть, и ты меня потом не вернешь на место, и ты потом слиха лолафре, и ты потом меня не вернешь на место, ты отрежешь мою душу, и я не смогу вернуться на землю. Я боюсь, когда у тебя твой меч висит на боку, я боюсь до тебя дотрагиваться». «А что же делать?» – спросил ангел смерти. «Отдай мне на время свой меч, и тогда я не буду бояться, ты возьмешь меня и поднимешь к Эденскому саду». Ангел смерти, он подумал, и он согласился, и он отдал Раби Йешуа свой страшный меч. Раби Йешуа взял крепко-крепко меч, он его спрятал, чтобы ангел смерти не выхватил этот меч и не отрезал его душу от его тела. И тогда он уже без страха взялся за руку. И ангел смерти его поднял прямо к Эдемскому саду. Ой, ангел смерти сказал: «Я не могу войти внутрь в Эдемский сад, потому что я ангел смерти, я смерть, а в Эдемском саду смерти не может быть. Там никто никогда не умирает, там живут всегда вечно. Поэтому я не могу внутрь войти, я тебе из-за забора, я тебе покажу, вон там твое место». И тут Раби Йешуа, он вдруг как прыгнул прямо через забор внутрь, в Эдемский сад. И как только он прыгнул в Эдемский сад, он сказал: «Я клянусь, я обещаю, что никогда не выйду из Эдемского сада. Что я останусь здесь навсегда.
Как? А ты же не умер. Ты же живым зашел туда. В Эдемский сад заходят только умершие, которые только души их поднимаются. А ты зашел живым в Эдемский сад. Ой, что же это будет? Слушайте все, помогите, спасите.
Ангел смерти скорее помчался к Ашему на суд.
Рибуно Шалалам, властелин мира, Раби Ишуа прыгнул внутрь в Эдемский сад, и он поклялся, что он оттуда не выйдет. Что мне теперь делать?
Собрались все ангелы на большой-большой суд. Суд Ашема. Стали решать, что же делать, как быть. Живой человек зашел в Эдемский сад. Ашем сказал: если хоть один раз в жизни Раби Ишуа отменил или не выполнил свое обещание, свою клятву какую-нибудь, то и то, что он сейчас поклялся, можно будет отменить и забрать его из Эдемского сада. Но если ни разу за всю свою жизнь он не изменил своему слову, он не отменил ни одну свою клятву, то тогда и эту клятву невозможно отменить, он останется живым в Эдемском саду навсегда. Проверили всю жизнь Раби Ишуа, по минуточкам посмотрели всю его жизнь, и увидели, что ни разу Раби Ишуа не обманул, не нарушил свою клятву, не изменил своему слову. Значит, никто не может его теперь забрать из Эдемского сада, он остался там навсегда живым.
Подождите, сказал ангел смерти, а что же мне теперь делать? Что же я буду делать без моего меча? Пусть он отдаст мне меч.
Не хочу отдавать им тебе меч, ты забираешь души людей. Сказал Раби Ишуа:
как же мне быть, что же мне делать?
Ой, поднялся большой шум. Как же так, ангел смерти теперь лишится своего меча? Теперь больше никто на свете не будет умирать. Пришли и сказали Раби Ишуа: Раби Ишуа, посмотри, пожалуйста, на землю. Посмотри, есть люди, которые очень-очень старенькие. И они уже болеют. Ой, у них тут болит, ой, у них там болит, ой, они не могут разогнуться. Ой, и они просят: ой, ну когда же, наконец, моя душа уже поднимется в Ган-Эден? Когда же, наконец, я покину этот мир? Мне тут тяжело и больно, и когда же, наконец, я смогу подняться в Ган-Эден? И никто из них не может подняться в Ган-Эден, потому что у ангела смерти нет его меча. И они плачут, и они очень мучаются. Сказал Раби Ишуа, ну, раз так, то ладно. И он отдал страшный меч ангелу смерти, он ему отдал этот страшный меч. И после этого Раби Ишуа, он пошел по Эдемскому саду, он смотрит на праведников, на всех, которые живут в Эдемском саду. И все ангелы собрались, и они поют ему: «Слава, слава, Раби Ишуа бен Леви! Раби Ишуа сын Леви! Слава, слава праведнику! Слава великому праведнику!» поют все ангелы. И вот вдруг Раби Ишуа, он видит своего учителя, своего Ребе. Вы знаете, кто был учителем Раби Ишуа? Его учителем был Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай был его учителем. «Ой, Раби Шимон, здравствуй!» – обрадовался Раби Ишуа. «Как я рад тебя видеть!»
«Я тоже очень рад тебя видеть», — сказал Раби Шимон. «Но скажи мне, пожалуйста, кто этот сын Левии, которому поют все ангелы, поют слава, слава, слава?»
И Раби Ишуа, знаете, он был очень скромным. И он сказал, ему было неудобно так сказать. «Ну, так ангелы поют мне», — сказал Раби Ишуа. «Я их, честное слово, я их не просил петь мне слава, 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 но вот они поют». Ты знаешь, что когда я жил на земле, сказал Раби Шимон, то во все годы моей жизни ни разу не показалась на небесах радуга, что это радуга – это плохой знак для всех живущих, потому что я своими заслугами охранял весь мир от беды. Скажи, пожалуйста, во времена твоей жизни, в дни твоей жизни тоже ни разу не было радуги? Раби Йешуа, он вспомнил, ой, Раби Йешуа сказал, он вспомнил, что тоже ни разу не было никогда, пока он жил, ни разу не было радуги. И что он скажет теперь своему учителю Раби Шимону, что он тоже такой великий праведник, получится, что он хвастается. И тогда он единственный раз в своей жизни, уже не в жизни, да, он сказал неправду. Он сказал, была радуга. Однажды была радуга, когда я жил. Почему он сказал неправду? Только для того, чтобы не хвастаться. Только для того, чтобы не смутить Раби Шимона, чтобы не подумал Раби Шимон, что его ученик, он важнее него, да, или больше праведник, чем он сам. В таком случае, это единственный случай, почти единственный, когда можно сказать неправду, чтобы не выглядеть хвастуном. А, ну, раз все-таки была радуга в дни твоей жизни, сказал Раби Шимон, значит, ты не такой великий праведник. Но я все равно тебя очень люблю. Пожалуйста, садись рядом со мной. И они вместе, Раби Шимон и Раби Йешуа, они начали учить Тору. И Ашем, каждое слово вместе с ними, Ашем им объяснял, Ашем учил Тору вместе с ними. И до сих пор они там в Эдемском саду сидят вместе, учат Тору, и дай Бог, может быть, мы тоже удостоимся попасть в Эдемский сад и увидеть всех праведников, и увидеть Ашема, и увидеть Раби Шимона, и увидеть Раби Йешуа, и вместе с ними мы будем рады, мы будем счастливы учить Тору. Понравилась вам эта история?